Что-то во всем этом наводило на мысль, казавшуюся мне тем более неприятной, чем больше я о ней думал. Я в этой ситуации был сущим идиотом, который не мог понять очевидного. Ведь она всего лишь провела со мной ночь, просто развлеклась без особого значения, после чего порвала со мной и еще и приписала себе мою идею. То есть повела себя совсем нехорошо. А если так, я не мог с этим смириться. Я только что заключил действительно удачную сделку. Она обозвала меня вором, присвоившим интеллектуальную собственность. Но я все равно хотел ее. А значит, был дураком. Дураком, который еще и злился с каждой секундой все сильнее. Поэтому, закатив глаза перед Инки и опрокинув последнюю поданную им порцию, чтобы заглушить боль, я вышел к своему клопу и направился по 34-му каналу к Бродвею, а потом по Бродвею, вклинившись в вечерний парад лодок, гигантскую пробку, напоминающую водный Марди-Гра. Примечание. Марди-Гра – вторник перед началом католического Великого Поста. Также последний день карнавала – отмечаемого в основном во франкоговорящих странах и регионах. Потом на восток по 30-му в сторону Мэдисон. Остановился у причального киоска на углу 28-й и Мэдисон, чтобы взять сэндвич Рубен. Мне совсем не хотелось спускаться вечером в столовую и есть кооперативную кашу. После этого, рассеянно напивая себе под нос, я чуть не врезался в того мальчишку, Стефана, который сидел все в той же резиновой надувной лодке, и тревожно всматривался в воду за бортом. В руке у него была воздушная трубка. «Черт вас побери, малые!» — воскликнул я, резко заглушая мотор. «Вы что, специально пытаетесь утопиться?» «Нет», — ответил он, все так же глядя за борт. «По крайней мере, я». «Но значит, твой дружок здесь, в воде. Он идиот? Что вы на этот раз делаете?» «Здесь была Восточная, 26-я улица, 104», — ответил он, указывая вниз.
«Ну и что?»
«Здесь жил Герман Мелвилл».
«Мобби Дик?» Он удивился моим познаниям в американской литературе как-то совершенно безрадостно.
«Да, он. Он работал таможенным инспектором на причалах на Западной улице, а жил вот здесь». Нас окружали массивные здания между Намадом и Роуз-Хиллом. Каменные и стеклянные чудища размером с целые кварталы. Они резко вздымались над каналом. Ничего менее свойственного XIX веку невозможно было и представить. Между этими монстрами не виднелось никаких остатков прежних зданий, которые хоть как-то напоминали бы о Голоцене. «Господи, парень, вытаскивай своего дружка, я хочу с ним поговорить. Он же там не с этим вашим колоколом, нет?» «Вообще-то да, мы его достали».
«Это нехорошо», — ответил я, отчего-то распаляясь. «Вы находитесь в очень загруженном канале, и твой друг не найдет здесь ничего от Германа Мелвилла, так что вытаскивай его, пока он там не подох».
Мальчик словно и пристыдился, но также явно испытал облегчение, получив поддержку собственного мнения о том, что эта вылазка его товарища — совершенное безумие. Роберто безрассудный. Стефан три раза потянул за шланг. По-видимому, это был сигнал, чтобы этот безумец поднимался к поверхности.
«А радиосвязи у тебя с ним нет?»
«Нет».
«Господи боже, почему бы вам просто не спрыгнуть с Empire State Building и дело с концом?»
«А разве там нет сетки для прыгунов?»
«Ладно, значит, то, чем вы тут занимаетесь, еще опаснее, чем прыгать с Empire State. Давай уже вытаскивай его».
Стефан потянул за веревку, к которой был привязан колокол. На этот раз, к счастью, он не отвязался. И спустя некоторое время на темной поверхности возник паренек, больше похожий на выдру с человеческим лицом.
«Давай!» — рявкнул я. «Вытаскивай свою задницу из воды! Я расскажу обо всем твоей маме!»
«У меня нет мамы!»
«Знаю! Я расскажу Владе!»
«И что?»
«Я расскажу Шарлотт!»
Это подействовало. Роберто нехотя перелез через борт их лодки и весь задрожал. Я помог им затащить их жалкий колокольчик и отбуксировал их за угол бочина, а потом в Эллингмета.
«Владе, привяжи уже где-нибудь этих идиотов. Я тут опять их чуть не убил. Они ныряли на 26-м, прямо посреди канала».
«Не посреди».
«Но почти, поэтому я хочу сдать их Шарлотт, чтобы она надрала им задницы».
«Как по мне, это будет выглядеть странновато», — заметил Владе. «Да и Шарлотт сейчас нет».
Держи их здесь, пока она не вернется».
«Ребята», —
только и сказал Влада. Промокшие крысы ощерились на меня и скрылись у Влада в офисе. Я поднялся к себе и переоделся, все еще размышляя о Джоджо. Когда я уже собирался снова выйти, мне позвонила Шарлотта, и я вспомнил о мальчишках. Я ответил, что сейчас к ним подойду, и направился вниз. Когда я спустился, то увидел, что ребята уже обсохли и сидели перед экранами Влады, будто проказники в кабинете директора, которых вот-вот должны были исключить из школы. Шарлотт явно устала закатывать глаза и просто пялилась в потолок, размышляя о чем-то своем. Влада был занят работой. «Малолетние преступники!» — воскликнул я, входя в офис, отчего все тут же встрепенулись.
«Нырять в каналы законом не запрещено!» — возразил Роберто. «Этим постоянно занимаются!»
«Городские рабочие!»
— с укором заметила Шарлотт.
«Вы не давали пройти лодкам с Мэдисон на 26-й!» — заявил я. «Уж я-то знаю, потому что чуть вас не снес. Еще и вернулись за своим так называемым колоколом, который точно вас убьет, если от него не избавитесь. И кому вы вообще сказали, куда ушли? Да и от дома Германа Мелвилла там ничего не осталось, это я вам точно скажу. Он жил 300 лет назад, и сейчас это район многоэтажных зданий, так что там ничего больше нет от 1840-х или каких там».
«С 1862 по 1895-й», — уточнил Стефан. «Мы искали фундамент, хотели прорубить улицу возле бордюра и добраться до места, где находился дом. Радар показывает, что там внизу целая куча всяких балок».
«Балок?»
Мальчики гордо посмотрели на меня.
«Как Шлиман втрое», — заметила Шарлотт.
Примечание. Генрих Шлиман. 1822-1890. Немецкий археолог.
Вот чем он там занимался в Кноссе?
«Археологией», — ответил я. «Ностальгией?»
«А что?»
— проговорил Роберто.
«Там была утерянная рукопись»,
— добавил Стефан.
«Остров Креста. Утерянный роман Мелвилла».
«Под этой улицей?»
«Билли Банда нашли в обувной коробке. Кто знает?»
«Иногда знают. Под 26-м каналом утерянного романа Мелвилла нет». В офисе повисла гробовая тишина. Влада продолжал работать со своими документами. Вокруг Роберто, словно вонь от скунса, ощущалось необузданное безумие. Шарлотта издала тяжелый вздох. «Вы, ребят, себя поубиваете», — напирал я, а потом добавил Шарлотт и Влада. «Что за черт? Эти ребята под опекой здания или нет?» Оба отрицательно покачали головой. «Значит, под опекой города». Теперь Шарлотт поджала губы.
«Они, похоже, нигде не числятся».
«Это как?»
«О них нет никаких данных, никаких документов». «Мы свободные граждане межприливья», — объявил Стефан.
«А где, говорите, ваши родители?»
«Мы сироты», — ответил Стефан.
«А опекуны?»
«У нас нет опекунов».
«Хоть какие-то законные представители?»
«Нету».
«Где тогда вы росли?»
«Я вырос с родителями в России», — ответил Стефан. «Они умерли, когда мы сюда переехали, от холеры. Потом я оттуда съехал. Людям, которые там жили, было все равно».
«А у тебя?» — спросил я у Роберта.
Тот пялился в экраны Влады. «У Роберта никогда не было ни родителей, ни опекунов», — ответил Стефан. «Он сам себя воспитывал».
«Что это значит? Как такое возможно?»
Роберто поднялся со своего стула и произнес. «Я сам о себе забочусь».
«Ты имеешь в виду, что не помнишь своих родителей?»
«Нет, я имею в виду, что их у меня никогда не было. Я помню себя еще до того, как научился ходить, и я всегда сам о себе заботился. Сначала ползал. Тогда мне было, наверное, 9 месяцев. Я жил под аквакультурным садком на пристани Скайлайн и ел то, что падало в подпол, где сборщики моллюсков хранили свои вещи. Там были старые сети и всякий хлам, где я мог устраивать ночлег. Потом я научился ходить и однажды ночью взял вещи и ушел. Люди постоянно там что-то оставляли».
«Неужели такое возможно?» — изумился я. Он пожал плечами.
«Я же здесь».
Мы все пристально глядели на него. Я посмотрел на Шарлотт. Она повела бровями.
«Нужно оформить вам документы, ребята», — сказала она.
«Вы можете их усыновить?» —
спросил я ее, но имею в виду и Влада.
Шарлот посмотрела на меня так, будто я предлагал ей приручить парочку водяных змей.
«Зачем?»
— спросил Влада. «Чтобы хоть как-то влиять на них».
Все четверо только фыркнули.
«Ладно», — смирился я. «Только не говорите потом, что я вас не предупреждал, когда Роберто выйдет на реку и там утонет. Тогда-то вы скажете себе, вот черт, надо было мне послушать этого Франклина».